Сегодня мы находимся на полях Международного форума «Точки роста. Восточный вектор евразийской интеграции». Дорогие радиослушатели, это программа «Особый акцент». Я Толовик Рускулов, радио «Спутник». В нашей импровизированной студии находится Станислав Епифанцев, заместитель директора Центра сотрудничества со странами СНГ Российского государственного педагогического университета имени Герцена из города Санкт-Петербург. Здравствуйте, Станислав.
Здравствуйте, Толовик.
Ну, вы являетесь одним из, так скажем, уникальных деятелей, которые понимают как Кыргызстан, так и Россию. Сегодня я предлагаю обсудить вместе с вами взаимодействие между этими двумя странами. Они иногда бывают сложные, иногда бывают непонятны. Давайте, наверное, внесем ясность для наших радиослушателей, что сегодня хочет Россия и что сегодня может Кыргызстан.
Вы знаете, довольно странное ощущение спустя 2 года, как я уехал из Кыргызстана, вместе с семьей мы переехали в Россию. В настоящее время это Санкт-Петербург. Вот, и сегодняшний визит для участия в этом форуме, он для меня во многом такой волнительный, потому что, прожив всю жизнь в Кыргызстане, безусловно, себя ощущаю частью страны и народа. Здесь и родные могилы, и друзья. Поэтому с каким-то вот предволнением и с хорошими ожиданиями собирался в дорогу. И рад, что все мои самые лучшие какие-то ожидания, они реализовались. И это интересные встречи, это интересное само мероприятие, которое вот сегодня продолжается. В том числе очень интересный сегодняшний разговор с вами в рамках вашей программы. И, безусловно, до сих пор ощущаю себя кыргызстанцам. Вот. Несмотря на то, что с другой стороны очень многое связывает и уже, и в принципе с Россией. В свое время получал образование, заканчивая военно-механический институт еще тогда в Ленинграде. Вот. Но вернулся и успел еще поработать в таком уникальном уникальном предприятии, как особое конструкторское бюро Института космических исследований. Ну, к сожалению, жаль, что оно не сохранилось до сих пор. Но, с другой стороны, для темы разговора это вот может быть в том числе как некий пример того, что постигло как бы наши страны, экономики в целом после того, как не стало Советского Союза. Всегда говорю, что в отношении России и Кыргызстана те границы, которые существуют на картах, они во многом, на мой взгляд, условные. Потому что до сих пор всех нас, людей, этой системы, там, скажем, образования, там, медицины, промышленного сектора, несмотря на все сложности, до сих пор корни всех этих систем, они вот, в том числе непосредственно и Российской Федерации, они все уходят корнями в Советский Союз. И во многом мы продолжаем до сих пор черпать именно оттуда, из нашего исторического прошлого, какие-то вот еще используем заделы того, что позволяет нам сегодня вместе не только оставаться рядом, но и строить какие-то планы на будущее.
Что касается вопроса, вот все-таки, давайте, наверное, будем разъяснять, что сегодня хочет Россия. Почему? Потому что, да, есть формат интеграции в ЕАЭС, есть формат интеграции в СНГ, да, но говоря о сотрудничестве двух стран, это все-таки два независимых сегодня государства, и которые выстраивают свою отдельную внешнюю политику, внутреннюю политику. И вот как сегодня их склеить?
Ну, безусловно, ни Кыргызстан, ни Центральная Азия, наверное, пожалуй, во все времена никогда не были, ну, в таком прямом смысле чужими для России. В том числе и нынешний период лишний раз подчеркивает наше какое-то родство. Ну, в первую очередь, наверное, такое вот ментальное. То есть мы все независимо от национальности и даже где-то возрастных каких-то отличий, рассуждая сегодня над одними и теми же вопросами или переживая за одни и те же проблемы, демонстрируем вот схожесть оценок во многом. И то, что я прожил всю жизнь в Кыргызстане, я сейчас работая и живя в России, позволяет в том числе делать некоторые сравнения. По большому счету, первое, что хочется отметить в этом смысле, это то, что мы плохо знаем друг друга.
Да, вот, ну, да, как раз об этом я и говорю.
Кыргызстанцы плохо знают россиян.
Сегодняшний современный Кыргызстан.
Сегодняшний современный Кыргызстан. Кыргызстанцы плохо знают современную Россию. И ровно таким же образом современная Россия, россияне плохо знают и в чем-то из-за этого плохо понимают Кыргызстан, Центральную Азию. Если говорить о наших политиках, то часто, конечно, мы становимся заложниками каких-то определенных либо амбиций, либо отыгрывания узкополитических каких-то задач тех или иных людей. Вот Владимир Вольфович Жириновский, несмотря на то, что он в Кыргызстане, к нему свое особое сложилось отношение, и даже он объявлялся персоной нон-грата, пожалуй, наиболее яркий политик современной России, который, на мой взгляд, очень хорошо понимал регион, хорошо понимал Кыргызстан. Это в силу его образования, в силу того, что он сам родом из Казахстана, а в Кыргызстане, наверное, до сих пор продолжают жить его родственники. И он сюда к нам приезжал не один раз. Так вот, именно незнание, непонимание друг друга порождает сейчас какие-то ложные стереотипы в отношениях друг с другом. В чем-то это выражается в формулировании каких-то, на мой взгляд, тоже псевдо каких-то исторических обид, возможно, прошлых времен. Но действительно, тридцать лет назад этот разрыв, вот его последствия далеко не все еще до сих пор проявились. И нам нужно как бы быть к этому, с одной стороны, готовыми, но сначала четко понимать. Потому что как бы не хотелось, с одной стороны, многим людям, и кыргызстанцам, и россиянам, находить примеры для сближения, приходится говорить о том, что все больше, наверное, мы видим примеров или попыток развести нас в разные стороны. Безусловно, на это влияют события дня определенные.
Ну вот, если говорить о проблематике, которую вы затронули, да, очень часто, всегда в информационном поле отмечается такой фактор, как работа нескольких миллионов кыргызстанцев, да, ну где-то 1,5 миллиона, да, по разным оценкам, в России. При этом сегодня появился другой процесс, когда россияне стали приезжать в Кыргызстан. Это после объявления спецоперации на Украине. И второй поток – это вот после объявления частичной мобилизации. Но этот процесс имеет объективный характер. И его последствия, ну, наверное, мы пока не в силах оценить. Но даже в Кыргызстане сегодня говорят о том, что те россияне, которые приехали на этих волнах, они уже другие. Они не те русские, да, которые были у нас в Кыргызстане, когда мы, получается, живя в одном идеологическом пространстве, политическом, экономическом пространстве, были практически одним целым. Сегодня это совершенно другие люди с другим менталитетом, с другим пониманием жизни и так далее. Это тоже может стать одной из точек конфронтации. Вот как сегодня, при этом, если рассматривать деятельность России, да, вот, о которой многие говорят, Это обычная помощь финансовая, это обычная помощь какая-то техническая, да, вот, в том числе и вооружениями, да, но она такая, знаете, не открытая. Это вот обычные какие-то официальные заявления там, о мире и дружбе нежелательно, как говорится, да, но вот такой глубокой интеграции и взаимодействия он сегодня нет. Вот. Да, есть языковая проблема, которая стоит, из нее тоже пытается сделать какой-то острый фактор. Есть вот этот фактор мигрантов и так далее. То есть проблематики хватает. Как сегодня решить эту дилемму, пока никто не знает. Вот то, что вы являетесь представителем педагогического университета, возможно, это игра в долгу. Я не знаю, это моя идея, просто я предлагаю ее обсудить с вами. Вот. Может быть, единый стандарт образования, может быть, взаимодействие именно в образовании даст через 20 лет после того, как это образование будет единым, даст тот эффект, который мы сегодня ожидаем.
Вот процесс формирования диаспор, ну, естественно, проходил во все времена,
да.
Затрагивал большинство стран. На этот сам распад Советского Союза он оставил за рубежами России, по разным оценкам, до 30 миллионов русских людей. В том числе и в Кыргызстане, это была значительная часть в составе населения. И несколько раз даже приходилось упоминать об этом факте даже депутатам Государственной Думы Российской Федерации, как раз-таки рассуждая о том, о каких-то проблематике вот выстраивания работы с, или поддержки русских, русскоязычного населения за рубежом. Вот, то же самое все новые независимые государства вопрос своих соотечественников за рубежом выносят приоритеты своей внешней политики, внутренней политики. В Кыргызстане сформирована уже и программа работы с соотечественниками за рубежом.
Да.
Есть какие-то конкретные задачи этого процесса.
Ну, в том числе в Афганистане, России, да, там, да, да, Казахстане, да, и так далее.
Вот, с одной стороны, наличие диаспор, ну, будем говорить, Россия, Кыргызстана, друг у друга, кто-то находится на территории другого государства на временной основе, кто-то уже на постоянной, люди получают гражданство, происходит такое соединение, если так можно сказать, двух стран, там у людей есть и российский часто паспорт, и паспорт,
да,
Кыргызстана.
Да, да. Не секрет.
Да. Ну, вот, это такое голосование людей, так скажем, да, за необходимость какой-то консолидации евразийской, или можно говорить там двухсторонней. Вот, то есть потребность в этом высока. Соответственно, возникает проблема, поскольку это огромное количество людей, встают вопросы и юридического, какого-то законодательного обеспечения вот, реализации их прав за рубежом. Часто русскую диаспору приходилось сталкиваться с тем, что были попытки представить ее в виде какой-то пятой колонны, определенное влияние России на как бы становление независимого нового государства. Вот. Но я всегда старался обратить политиков в Кыргызстане и в России их внимание на то, что русские в Кыргызстане, что кыргызы в России, я всегда предлагал смотреть на этих людей как на потенциал развития отношений. На сегодняшний день вот этот потенциал либо не используется совсем, либо используется очень слабо. Безусловно, если мы заговорили об образовании, нас связывает тот факт, что все мы, либо в большинстве своей, говорим на русском языке. И это, конечно же, уникальный и мощнейший инструмент реализации, прежде всего, интересов самих людей.
Да.
И сама интеграция на сегодня, или развитие двухсторонних отношений, она должна опуститься на уровень просто человеческих отношений, простых людей. Здесь стоит говорить о реализации интересов, простых, простых интересов самых обычных людей. Где мы, что мы, зачем мы, где я буду завтра, где будут учиться мои дети, что они будут делать после окончания школы, института, университета и так далее. Где мне лечить заболевшего ребенка. То есть людей это волнует вот такие вопросы.
Житейские,
да, продукты питания, там, медицина. Вот. На сегодняшний день чаще всего сами вот эти вопросы, объединения, они как бы отданы на откуп политикам.
Да?
Вот. Ну, конечно, здесь в первую очередь, как сказать, играет свою скрипку именно политика, но находясь на полях сегодняшнего форума, мы как раз таки и говорим о том, что в рамках общественной дипломатии необходимо и можно делать очень много. Это как раз наполнение политических посылов, это выстраивание каких-то и зарождение идей и программ взаимодействия, будь то на образовательном уровне. Вот, вы сами слышали, сколько прозвучало предложений, замечаний, связанных со студенческой мобильностью, с академической мобильностью, с реализацией совместных образовательных программ. И вот на этом примере хочется сказать, что отношения должны строиться именно как результат взаимодействия. Если мы что-то делаем вместе, из этого рождается, вот, складываются сами отношения. Это большой труд, и отношения сами по себе не строятся. То есть над этим нужно работать. Сейчас, можно сказать, даже говоря о трудовых мигрантах, часто позиция Кыргызстана, например, складывается из того, что ну вот мы вот как бы, да, вот такие вот у нас вот, как сказать, скажу так условно, совсем бедные, несчастные, там, да, вот постоянно мы просим о каком-то особом отношении к нам по сравнению с теми же трудовыми мигрантами из других стран. И это находит отражение в российском законодательстве. Там, да, наши ребята могут с нашими национальными правами работать там, на такси, таксистами, где-то устраиваться на работу. Этого права нет ни одного другого трудового мигранта. То есть формулируется это так, что кроме стран, где статус русского языка имеет официальный статус. То есть понятно, что речь идет о Кыргызстане. Вот. И даже приходилось слышать, что такое, ну, полушутливое изречение, что в наше время нужно быть крызом. Им все помогают, да, там у них много возможностей. Вот. Даже сам сталкивался с тем, что из-за того, что мы в свое время попросили в Евразийском Союзе льготы по растаможке машин, настоящий, перевозя свой автотранспорт, я столкнулся с тем, что растамаживая здесь машину по льготным тарифам, да, возникают вопросы
растаможки в России.
Легализации твоей же машины уже в России. То есть абсолютно разная шкала, и возникает вопрос, ну вот вы там как бы растамаживались, ну как бы там
и
ездите, да. Ну, это так, мы как переводим, да, с юридических на житейский язык. Но тем не менее, то есть вопросов в этом смысле много. И это то, что уже касается вот непосредственно обычных людей, как, что и так далее. Не говоря о том, что вот есть затыки, нас разделяет наш братский Казахстан, который иногда вот регулирует глубину таких дружеских отношений, там, таможенно-пограничным каким-то способом. Вот. Поэтому вопросов много, но возвращаясь где-то к началу разговора и тому, что мы плохо друг друга знаем, мне кажется, что нужно вот менять это существующее положение дел. Даже в Кыргызстане мне приходилось часто говорить, бывая и на юге, и на севере, констатировать, что очень много кыргызстанцев, которые живут на севере, никогда не были на юге.
Есть.
И наоборот.
Да.
Вот. И вот на этом вот поле часто произрастают какие-то тоже фантомного вида домыслы. Там южане вот такие, сякие, северяне вот такие. Вот. Хотя мы один народ. Да. И поэтому, если мы не опустим вот в хорошем таком понимании слова вопросы, связанные с развитием отношений двухсторонних или многосторонних на уровень людей, на уровень понимания людей, на уровень, самое главное, реализации.
Я же понимаю так, надо работать на более низком уровне.
Ну, безусловно. То есть, а для чего интеграция? То есть, ну, смысл ее.
То есть, не просто политические заявления, какие-то там концептуальные вещи, но и...
То есть, задача же государства – это реализация интересов своих граждан и выстраивание межгосударственных отношений, то есть, соответственно, уже в рамках там двухсторонних, многосторонних, это же задача реализации конкретных наших там сограждан.
Ну, вот вы затронули тему языка, о том, что мы разговариваем на русском языке. Сегодня, вот, в том числе и с этими волнами миграции россиян в Кыргызстан, возник вопрос и кыргызского языка, когда россияне хотят чувствуют необходимость выучить кыргызский язык. То есть, опять-таки, фантомная проблема, которая была создана в Кыргызстане, что русскоязычное население не знает кыргызский язык и так далее, там, это нам не надо. Ну, то есть, вот эти такие заявления, да, они сегодня отметаются, и уже новое поколение россиян, которое сюда приехало, она чувствует в этом необходимость. Да, есть язык межнационального общения русский, но для полноценной жизни в Кыргызстане, что доказали эти мигрирующие россияне, они уже хотят и чувствуют необходимость выучить кыргызский язык. При этом самый, ну, такой, знаешь, нонсенс, да, хорошие методики преподавания кыргызского языка для русскоязычных находятся не в Кыргызстане, к сожалению. Я знаю о нескольких методиках и в МГЛУ, и в Санкт-Петербургских университетах, то есть, опять-таки, в России. Вот, наверное, уже есть необходимость делиться и в этом.
Я даже в свое время писал о том, что Россия могла бы помочь своей научной школой в свое время, обучая русскому языку людей по всему миру, я имею в виду такие глубокие времена Советского Союза. Это даже практика мощнейшего российского университета «Дружбы народов». Она вся была заточена под одну единственную проблему, задачу – это обучение русскому языку за рубежом иностранных граждан и уже обучение уже на русском языке, давая образование вот людям фактически со всех континентов по всему миру. И сегодня Россия могла бы... Ну, здесь, конечно, опять же, процесс должен быть абсолютно двухсторонним. Заинтересованность должна же в первую очередь, возможно, быть у Кыргызстана в такой поддержке. А то, что эти мощнейшие школы до сих пор существуют, и можно вспомнить и помощь в свое время Советского Союза в развитии кыргызского языка, и методики, разработка методик и так далее, и так далее. То есть гораздо легче повторить то, что уже было, нежели чем придумывать новое. То есть это у ученых это все есть. Но, к сожалению, часто мы, как я тоже как-то говорил, что пытаемся доказать какой-то закон Ньютона методом где-то народного голосования, какими-то площадными митинговыми мнениями, уходя от мнения ученых, специалистов по тем или иным вопросам. На мой взгляд, часть вопросов нужно отдать на сегодняшний день, забрать у политиков, вывести с поля митинговых страстей, отдать на поручить рассмотрение многих вопросов нашим ученым из Кыргызстана, из России. Я думаю, что очень быстро нашлись бы решения по многим вопросам. Сам в свое время ходил, изучал кыргызский язык, и это тоже, что меня тогда поразило, в свое время работала группа кыргызских языковедов, изучая существующее положение дел в школах, в учреждениях Кыргызстана, именно с изучением кыргызского языка. И была предложена методика, по которой люди потом, она оказалась не востребована почему-то на государственном уровне, и люди использовали ее уже в преподавании через курсы, частные курсы, частные курсы языковые.
Ну, необходимость есть, и рынок реагирует.
Да. И если, конечно, сравнивать саму ситуацию с изучением кыргызского языка русскоязычным населением, скажем, от постсоветского периода, и те люди, которые приезжают на сегодняшний день в Кыргызстан, уже совершенно по совершенно иным мотивам. Uh-huh. То есть он во многом раньше, в том числе и я. Uh-huh. То есть мы, я в Кыргызстане родился.
Yeah.
Мои родители родились в Кыргызстане. И во многом то, что были проблемы со знанием, скажем, кыргызского языка, я вернулся к существующим на тот момент государственной системе образования.
Условием.
Условием, да. И даже приходилось как-то в споре с политиками говорить, ну, слушайте, я двумя руками за изучение кыргызского. Я говорю, сразу говорю. Более того, говорю, вот мой ребенок, моя младшая дочь, находила в детский сад.
Кыргызский.
Где преподавали кыргызский язык. Она закончила 10 классов и 11. Получила аттестат. У нее даже оценка есть по кыргызскому языку. Так вот, я говорю, хочу у вас спросить, почему он не разговаривает на кыргызском языке? Мы же только были за, чтобы ребенок изучал. Всячески поддерживали как бы эти устремления, сам процесс. Но, то есть, здесь вот это где-то и стремление людей изучать язык, он тоже должен опираться на возможности.
То есть, опять-таки, на нужно... бытовом уровне, когда появляется необходимость.
Да, да. То есть, вещь в создании каких-то возможностей. Угу. Человек-то легко упрекнуть в незнании. А вопрос, а где он может изучить, скажем,
так
да?
Вот именно, упреков-то и не нужно. Можно просто создать условия.
Одновременно можем посмотреть на ситуацию в Российской Федерации по отношению к трудовым мигрантам из Кыргызстана. Конечно, можно было бы и нужно говорить о недостатке программ интеграции в российскую реальность. Как на законодательном уровне, так на бытовом уровне. Да. Это то же самое проблемы с языком и с образованием. Так что здесь две стороны одной медали. И опять же, это могло бы быть какой-то, может быть, там совместной программой с двумя направлениями, да, адаптации.
То есть это опять-таки, как вы сказали в одном из своих предложений, о том, что только двухстороннее движение может создать какие-то вещи.
Выстраивание отношений, оно как раз таки заключается в гармонизации мнений. Здесь не может ни одна сторона навязать себе там, да, необходимость того или иного процесса. Здесь именно можно говорить именно о гармонизации отношений, гармонизации законодательств, гармонизации правовых баз, гармонизации систем образования или образовательных программ. То есть вот в таком взаимодействии выстраивается отношение, понимание, уходят стереотипы, разрушаются эти стереотипы. То есть в совместной работе. Не вижу никаких принципиальных препятствий для того, чтобы мы могли это реализовать. Конечно же, здесь в первую очередь можно говорить или нужно о политической воле.
Да.
Политической воле. Вот. Потому что многие проблемы, или вернее, многие процессы, которые в каком-то проблемном поле получают свое развитие, они модерируемы абсолютно. То есть, как говорится, было бы желание, и примеры того, что это можно делать, есть в других странах. А если посмотреть на, как мы часто любим обращать свое внимание, на каких-то азиатских тигров, как мы называем, там, да, Гонконг, там, Сингапур, какие-то подобные примеры. Это все, в первую очередь, была политическая воля, была социальная модернизация общества. Если посмотреть на национальные составы, это не моноэтнические государства, да, которых еще в середине прошлого века были погружены в глубокие и жесточайшие межэтнические конфликты. А сегодня это самые процветающие страны. То есть то, что это можно сделать, эти примеры у нас перед глазами. А то, что мы можем потерять, мы тоже можем оглянуться, далеко ходить не нужно. Например, наши соседи по региону. Ну, например, взять Таджикистан и посмотреть, к чему привели в свое время, ну, гражданская война. Какие-то другие тенденции, выросшие из определенной политики, фактически русскоязычного населения там уже нет. То есть это почти моноэтническая как бы страна. Но тем, кто ратует за, скажем, выдавливание инородцев, людей другой веры, по знанию, по факту знания языка, вот хочется обратить внимание на нашего соседа и спросить, привело ли их это процветанию, счастью, благополучию. Вот мы здесь одно.
Кстати, вот раз если вы затронули эту тему, давайте, наверное, обсудим, да, и поясним нашим радиослушателям такой момент. А вот в нашей беседе стоит такой вопрос. Как развить двусторонние отношения? Но мы не отвечаем с вами на один вопрос. А зачем их развивать? А это глубоко концептуальные вещи. Сегодня в условиях турбулентности, геополитической, экономической, в условиях жесточайшего кризиса, как управления, так и других аспектов, да, которые приводят к разным конфликтам в разных частях света. Да, вот есть ли смысл, да, и нужно ли эти взаимоотношения укреплять? Давайте с этого. Объясним. Ну, это же обычный вопрос.
Может быть, стоит замкнуться, да, да, или оградиться. И, условно, в рамках там, задачи сохранения. Да. Вот, ну, вы знаете, тот кризис, который мы сейчас наблюдаем, в целом международные отношения и сложившиеся международные структуры международных отношений, он же произошел и развился не сегодня и не в результате событий этого года. Сегодня просто происходит нормализация назревавшего конфликта, вот эти внутрисистемного. И та же Россия, она где-то выступает, возможно, в какой-то роли какого-то авангарда вот этих процессов перемен. Это демонстрируется хорошо тем, что при сравнении, скажем, количества стран, поддерживающих ту или иную сторону. То есть это абсолютно четко демонстрирует, так сказать, уже полярность мнений. Или, так скажем, полярность мнений. То есть есть страны, которые выступают однозначно за пересмотр в сторону более справедливой структуры международных отношений. Угу. Есть страны, которые отстаивают однополярный мир. Да. Поэтому этот кризис очень хорошо демонстрирует то, что ни одна страна, пожалуй, сегодня в мире, ни одна не может сказать или почувствовать себя самодостаточной. Ну, ни по одному вопросу. Ни в области безопасности, ни в обеспечении себя стратегическими ресурсами, ни в каких-то там иных. Поэтому сейчас происходит, это и последнее заседание ШОС показало, что происходит расширение, укрепление взаимодействия на разных площадках, в различных блоках. То есть страны сейчас ищут опору для реализации своих интересов. Опять же, для реализации там, интересов граждан своих стран, это первичными могут быть вопросы безопасности. Где-то в каких-то объединениях там могут быть первичными именно экономические вопросы, подоплека. Это все, и те, и иные блоки со временем будут трансформироваться, как не раз показывала история. Будет происходить и политическая интеграция в том или ином виде. Мы наблюдали, например, Евразийского союза, интеграция которого развивалась там не одно столетие. Сам процесс. Ну, может быть, можно сказать там, о временных рамках как столетия. И до сих пор эти процессы у них не завершились. Поэтому как это делать? Это, конечно, вопросы для обсуждения, для полемики, для многосторонней, для двухсторонней. Но то, что это делать нужно, по-моему, это очевидные вещи. А если посмотреть, опять же, на тот же кризис, который развился, то с очевидностью можно говорить, что вот в какой-то долгосрочной перспективе говорить о хотя бы необходимой достаточности обеспечения своих стран, своих граждан необходимыми ресурсами, можно говорить только с учетом консолидации каких-то ресурсных баз вот внутри каких-то объединений блоков. И на сегодняшний день, скажем, долгосрочную, этот успех будет определяться не тем, у кого там больше макбуков, шевроле, других каких-то вещей, айфонов, а в долгосрочную сейчас это все будет определяться тем, у кого ресурсы, у кого вода, даже это мы видим даже по тому конфликтному потенциалу, который складывается в Центральной Азии вокруг этого вопроса, продукты питания, энергии, ресурсы. Совокупно это все есть в странах в этом смысле мы абсолютно можем быть не только самодостаточными, а стать одним из центров развития.
Вы знаете, мне сейчас не только нравится, когда вы говорили с таксистом, вот, и я просто вспомнил, как мне обычный таксист бишкекский объяснил в трех словах, почему мы должны дружить с Россией. Он говорит: «Ай, сынок, послушай меня. Вот мы здесь, у нас Китай. Вот ты читал «Манас»? Мы всю жизнь с ними воевали. Это было не просто так. Почему? Потому что Китай хотел всегда сожрать нас. Сейчас есть китайская экспансия, да? Такая ползучая, как ее называют эксперты. И так далее. То есть с Китаем надо дружить, но не позволять, как говорится, выходить за рамки. Это однозначно. Далее, говорит, будем дружить с американцами? Но ты же видел, когда у нас была американская база? Это он мне так рассказывает, таксист, что у нас они начали стрелять наших людей. А завтра что будет? То есть, и потом посмотри, говорит, там, где американцы, там всегда какая-то буча. Вот, Афганистан, вспомни. Далее, говорит, поедем дружить с арабами? Ну, мы и так с ними дружим. Вот, но где арабы, где мы? То есть, де-факто мы даже друг к другу в гости сходить не сможем. Будем дружить с турцами? Да, мы тюркский народ, у нас есть и идеологическая составляющая, да, одна мы, генетически все братья. Но, опять-таки, ты же видишь, что здесь есть в Бишкеке турецкие школы и так далее, да, они хорошо учат, да, я не спорю, но опять-таки они учат турецкому языку, а не кыргызскому, они учат там своим традициям и так далее, а нам это надо, нам надо сохранить кыргызский народ. А с Россией, Россия ничего не требует от нас, она нам дает, от нас ничего не требует. То есть просто так, на двух словах, он мне попытался объяснить. Да, конечно, у него есть ошибочное мнение, я не спорю. Ну вот так думаю, одна из частей народа.
Ну вот вы такие слова сказали, что взамен как бы Россия ничего не требует. И здесь над ними можно поразмышлять.
Да. Это говорит простой таксист.
Ну, да. Часто Россию, и вот даже в сегодняшней ситуации нынешней, упрекают в том, что она хочет втянуть своих там партнеров в какие-то в чужие для этих стран как бы проблемы.
Так.
В конфликт или перетянуть на свою сторону. Вот. Но что можно сказать, если кто-то хотя бы поверхностно следит за какой-то международной повесткой, Россия никогда никого не нагибала, скажем, да, там в поддержке прямой Российской Федерации, там ни в ООН, там при голосовании принципиальных довольно вещей, ни при выдвижении или обсуждении каких-то других вопросов. Очень часто наши новые независимые страны свою повестку, политику к вопросам многим формируют сами. И это вызывает часто даже вопросы в самих странах, как бы у людей, да, зачем мы так делаем, а не вот так там, да. И если говорить о сегодняшних ситуациях, то Россия в первую очередь в ней опирается на себя. И никого не втягивает ни в СВО, ни в какие-то другие вопросы, связанные с этой ситуацией. Россия, вот я хочу подчеркнуть, и ни одному другому ни одного примера не приведет. То есть Россия опирается во всей ситуации исключительно только на себя, на свои силы. Россия сейчас демонстрирует полную открытость границ. Почему сейчас там по разным причинам столько я вижу россиян, приехав сюда, здесь, молодежи. Россия даже не закрывает границы в этих обстоятельствах. Сейчас политику изоляции проводят совершенно другие страны. Западные,
устраивают
заборы, там, возводя какие-то там стены бетонные, там, да, все что угодно. Да, Прибалтика там окапывается, непонятно зачем, и что она это делает. Россия вот даже в течение этого года демонстрирует полную открытость. Как во мнениях, так и в возможностях. закрывают там какие-то визовые возможности. Россия говорит, мы не будем этого делать. Мы наоборот там упростим.
Yeah.
Вот, поэтому, опираясь, конечно, на свои силы, на своих граждан в решении этой всей ситуации, Россия, конечно же, полагается во многом на мудрость руководств стран, ну, назовем так, не западного блока. Если посмотреть, кто сейчас становится центрами или векторами развития экономического, социального, то это далеко не западные страны.
Ну, да.
Это уже совершенно другие страны. Вот. И именно они сейчас не поддерживают, скажем, вот эту жесткую попытку сохранить вот этот однополярный мир, эту схему существования международных отношений. Огромное количество стран выступает за более справедливую систему международных отношений. И это, может быть, даже большая часть мира.
То есть вы хотите сказать, что таким образом Россия, как вы сказали, не нагибая, привлекает к себе, в том числе и страны Центральной Азии, в частности Кыргызстан?
Безусловно, даже если посмотреть, какой экономический кризис и продовольственный кризис разворачивается сегодня, опять же, Россия, пожалуй, наверное, единственная, которая демонстрирует и предоставляет возможности для поддержки своих друзей и партнеров. Опять же, ничего не требую взамен. Я очень удивился, когда Путин предложил там раздать удобрения там бедным странам бесплатно совершенно.
Калийные
удобрения, да, за которыми очередь стоит там на годы вперед, да. Вот. Кыргызстан обеспечен, например, этим удобрением, насколько я знаю. И будет обеспечен, как и другими необходимыми стратегическими ресурсами. Часто можно увидеть, что ценник на бензин в Бишкеке часто был ниже, чем в Москве, там, где-то, в Санкт-Петербурге. И это у россиян вызывало уже вопрос.
Да, кстати, да. Нет, почему а потом там, уровень газификации в Кыргызстане больше, чем в России.
Вот, поэтому, конечно, у политиков большая задача обращать внимание общества на какие-то тенденции, на существующее положение вещей, давать какую-то трактовку. Политика как бы умалчивания или пытаться обойти острые углы и моменты, уход от дискуссии, и часто это не решение проблемы, это где-то замораживание этих проблем. Вот, а этот, как знаете, пожар на болоте, где-то тлеет что-то, а потом где-то начинает вырываться. И во всем этом, в таком вакууме определенном, нехватки информации, нехватки мнений, как политиков, специалистов, находят для себя возможности какие-то третьи игроки, которые пытаются и нам, и вам, и всем нам навязывать какие-то новые мнения, привнести новые какие-то псевдо-традиционные ценности, вот, которых раньше не было. Наши дети часто, шкала их вот этого соотношения добра и зла куда-то сдвигается, что такое хорошо и что-то плохо.
Кардинально поменялось.
Кардинально меняется. Вот, и, безусловно, вот, и тот проект, в котором мы сегодня принимаем участие, он ориентирован как раз на развитие диалога среди молодых наших сограждан, молодых людей, студенческой среды. Его задачи, этот проект далек от пропаганды, на мой взгляд, его задачи научить ребят просто какому-то вот логическим подходом в оценке происходящего, в самоопределении себя сегодня, в принципе, научить дать какие-то азы критического мышления, в первую очередь для выстраивания каких-то личностных траекторий своих, но в большей степени уже каких-то совместных, в том числе международных траекторий уже со своими друзьями, которые у них появляются и из Белоруссии, из Казахстана, из Армении. И ты наблюдаешь буквально даже в рамках одного мероприятия, как ребята, начиная просто рассуждать, приходят к каким-то вот оценкам происходящего. И часто для этого даже не нужно привносить какие-то свои оценки, чтобы это не выглядело как навязывание, чтобы не было как пропаганды. Угу. Но ребята трезво начинают оценивать те или иные события.
И приходят к выводу, сегодня без интеграции... Я просто слышал это сегодня. Сегодня без интеграции мы никто. То есть и Россия без своих союзников, партнеров, и там Кыргызстан, Казахстан или там любая другая страна без интеграции тоже.
Безусловно. Конечно, никто не говорит, что все замечательно, все хорошо, и завтра будет еще лучше. Да, есть проблемы, которые требуют своего нахождения решения, поиска этого. Ждут и люди, этого ждет, как бы требует ситуация и вопрос. Безопасности, особенно у нас с вами в регионе.
Угу. Горячий регион.
Горячий регион, и он продолжает, так сказать, перегреваться. Это события в Казахстане, события на кыргызско-таджикской границе, события в Таджикистане, в Узбекистане. Вот. И специалисты сходятся во мнении, что это только, к сожалению, может оказаться началом.
Поджигание региона.
То, что это возможно или может быть, но мы это все видели и в других местах, да и наши края, так сказать, не обходили в разные времена все эти события. Поэтому понимания людьми, нашими обществами, тенденций происходящего, понимания друг друга, если мы научимся друг друга слушать, если мы научимся обсуждать, а самое главное, вместе потом решать эти задачи, эти проблемы, я думаю, вопросов не только станет меньше, но они просто уйдут и появятся просто задачи взаимодействия.
Ну что ж, я надеюсь, что... Естественно, в рамках одной программы мы не сможем затронуть все аспекты, да, но я надеюсь, что с экспертами, та работа, которая проводится нашим населением, да, между другом, когда они взаимодействуют, там, покупают что-то и так далее. Да. То есть это обычные такие потоки. Они будут, дадут тот плод, который называется пространство, на котором мы будем жить мирно.
Наша беседа с вами происходит на полях проекта «Точки роста». И то, что к нам в Кыргызстан приехало большое количество экспертов из стран-партнеров, сама повестка, она говорит о том, что все далеки от различия, все заинтересованы развитие взаимодействия, и поскольку эти вопросы происходят в Кыргызстане, сегодня на Исыкуле, я предложил нашим коллегам все обсуждение через призму понимания того, что давайте будем сегодня исходить из того, что интеграция начинается с Кыргызстана.
Ну, хорошо, спасибо. Это программа «Особый акцент» у нас в импровизированной студии на полях Евразийского форума «Точки роста. Восточный вектор евразийской интеграции» был Станислав Епифанцев. Напомню, заместитель директора Центра сотрудничества с СНГ Российского государственного педагогического университета имени Герцена.